был бы повод.
Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 7 мая на календаре. И обзор событий, которые произошли в этот день, но в разные годы, вы услышите в сегодняшней программе. 1743. В этот день 31-летний Михаил Васильевич Ломоносов устраивает скандал в Петербургской академии наук. Причины для скандала, как говорится, накопились. В академии наук, которая к тому моменту существует уже 16 лет, нет ни одного русского, только немцы. Ломоносова принимают в академию как самородка, однако, принимая его в состав этого почетного общества, ученые и не догадываются, с какими проблемами они столкнутся. Во-первых, Ломоносов не стесняется при каждом удобном случае показывать свою образованность, говоря немецким академикам, что ж ты за ученый такой, коли даже латинянским языком не владеешь. Во-вторых, в Академии наук процветает коррупция. Суммы, направленные на научные открытия, просто списываются, а расходование огромного бюджета никак не проверяется. Ученые-мужи пытаются утихомирить Ломоносова, потом пытаются оговорить его. Вот северная поморская натура Михаила Васильевича и не выдержала.
«Сей тон есть оскорбление, господин советник!»
«А не оскорбление для русского ученого ваши поступки!» «Кто, как не вы, склонили его светлость отстранить Ломоносова от географического департамента? Кто, как не вы, с господином Таубертом рассчитали сию подлость?»
7 мая 1743 года Ломоносов приходит в академию, а далее... Предполуднем Ломоносов, напившись пьян, приходил в ту палату, где профессоры для конференции заседают, и в которой в то время находился профессор Винсгейм, и при нем были канцеляристы. Ломоносов, не поздравивши никого и не скинув шляпы мимо их, прошел в географический департамент, где рисуют ландкарты. А идучи около профессорского стола, ругаясь оному профессору, остановился и весьма неприличным образом обесчестил, и крайне поносный знак «Кукиш» самым подлым и бесстыдным образом против них сделав, вошел вон и географический департамент. В том департаменте, где он шляп также не скинул, поносил он профессора Винсгейма и всех прочих профессоров многими бранными и ругательными словами, называя их плутами и другими скверными словами, чего и писать стыдно. Сверх того, грозил он профессору Винсгейму, ругая его всяк скверной бранью, что он ему зубы поправит, а советника Шумахера называл вором. Пришел обратно в конференцию и всех профессоров бранил и ворами называл, за что ему от профессорского собрания отказали. 7 месяцев проведет Ломоносов после этой выходки под арестом, а отпустят его только после того, как Михаил Васильевич согласится извиниться перед профессорским составом. Год 1824. Вена. Премьера 9-й симфонии Бетховена, которую он посвятил королю Пруссии Фридриху Вильгельму III. Бетховен пишет симфонию, уже практически ничего не слыша. Слух он начал терять еще в возрасте 26 лет, и вскоре глухота начнет прогрессировать, и Людвигу придется отказаться от выступлений. Он не слышит, что играет. Он то бьет по клавишам с такой силой, что молоточки рвут струны, то наоборот нажимает клавиши так, что звука не слышно совсем. И тем не менее Бетховен продолжает сочинять. Одна из его горничных рассказывает, что композитор сидел за роялем, зажав в зубах карандаш, конец которого касался корпуса инструмента. Таким образом Бетховен пытался почувствовать звучание по вибрации. И вот 9-я симфония написана. Репетировали ее ничтожно мало, но премьера уже назначена. 7 мая, Венский театр у Карентийских ворот. Собирается публика, зал переполнен, потому что любители музыки наслышаны, что в своей симфонии Бетховен впервые использует человеческие голоса. Сам 53-летний композитор стоит на сцене, он настаивает на том, чтобы быть именно там. Бетховен стоит в стороне от дирижера, не отрывает взгляда от партитуры и пытается отбивать ритм. Перед выступлением музыкантов и солистов хора просят не обращать на композитора внимания, чтобы не сбиваться. После того, как стихает последняя нота, зал устраивает овацию. А Бетховен продолжает стоять спиной к залу и смотрит на музыкантов. И лишь когда один из них подойдет к композитору и развернет его, Людвиг ван Бетховен увидит, что все зрители в зале стоят на ногах и ему аплодируют. Бетховен плачет, а овация длится так долго, что присутствовавшие тут же полицейские чиновники потребуют ее прекращения. Подобные приветствия допускаются только по отношению к особе императора. 7 мая 1925 года. Погибает эсер, террорист, писатель Борис Савенков. К тому времени 46-летний Савенков – фигура одиозная. О нем ходят легенды. Его участие в боевой организации эсеров – это убийство министра внутренних дел Плеве, московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича, покушение на министра внутренних дел Дурново и на московского генерал-губернатора Дубасова. Савенков был в числе тех, кто подготавливал убийство священника Георгия Гапона. Одним словом, биография богатая, а личность противоречивая. С одной стороны, против богатых, с другой стороны, против большевиков. Например, Октябрьскую революцию Савенков иначе как переворотом не называет и даже пытается помочь временному правительству.
Шипов выделил им 20 миллионов рублей,
а они до сих пор, кроме как на помощь саботирующим чиновникам, не знают, на что их тратить.
После 17 года Савенков на нелегальном положении, но при этом он организовывает для борьбы с большевиками Союз защиты Родины и Свободы, куда приходит почти 1000 человек. Он то в России, то в Польше активно просит помощи на борьбу, в том числе у Черчилля и Пилсудского, встречается с Муссолини. Параллельно он пишет рассказы, очерки, повести, политические статьи. Как правило, главный герой произведений Савенкова – человек-революционер. Савенкова выманят из Лондона в Москву в 1925 году. На суде он признает свою вину и поражение в борьбе против советской власти.
Заграничный паспорт, выданный Савенкову, ему не поможет. Позднее, задержанный чекистами, он напишет полные горечи заметки о моральном крахе белогвардейщины.
Свои показания в суде Савенков начнет так. «Я, Борис Савенков, бывший член боевой организации партии социалистов-революционеров, друг и товарищ Егора Сазонова и Ивана Каляева, участник убийств Плевы, великого князя Сергея Александровича, участник многих террористических актов, человек, всю жизнь работавший только для народа во имя его, обвиняясь ныне рабоче-крестьянской властью в том, что шел против русских рабочих и крестьян с оружием в руках. После тяжелой и долгой кровавой борьбы с вами, борьбы, в которой я сделал, может быть, больше, чем многие другие, я вам говорю, я прихожу сюда и заявляю без принуждения, свободно, не потому что стоят с винтовкой за спиной. Я признаю безоговорочно советскую власть и никакой другой». В тюрьме, а у него чуть ли не гостиничные условия, он успеет создать еще одну биографическую повесть, и предисловие к ней напишет сам Луначарский. 7 мая 1925 года Бориса Савенкова приведут с прогулки, заведут в комнату на 5-м этаже и оставят одного на несколько минут. По официальной версии, он выбросится из окна на мостовую. Некоторые свидетели чуть позже скажут, что слышали перед этим выстрел. И музыкальное событие дня сегодняшнего. Год 1977. Группа «Eagles» в четвертый раз возглавляет американский хит-парад со своей знаменитой песней «Отель Калифорния». У самих музыкантов к тому моменту уже много песен, а впоследствии и альбомов. Но, как они сами говорят, «Отель Калифорния» стала для них проклятием. Ни один концерт не обходится без нее. Кстати, в самой композиции тоже поется о проклятой гостинице, из которой нет выхода. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 7 мая, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. I saw a shimmer.
был бы повод.